Коллеги, доброго времени суток. Коллеги, думаю, что начинаем. На моих 15. Кто опоздал, кто дойдет, что называется. Как и обещал, у нас с вами вторая встреча сегодня. И вторая наша встреча будет посвящена проблеме стресса. Стресс зависимых патологий. То есть наша лекция посвящена сегодня стрессу как причине возникновения нарушения обмена веществ и обмена зависимых заболеваний, а также возможности метаболической терапии в карьере впоследствии стресса. То есть мы поговорим и о психологических проблемах, и о проблемах обмена веществ, которые возникают при стрессе, ну и, соответственно, поговорим и о возможностях решения с помощью средств метаболической терапии, с помощью средств коррекции. Так, сейчас, одну секундочку, что-то у нас с презентацией. Итак. Понятие стресса относится к понятиям физиологии, базовым понятиям физиологии человека, да, и в общем и целом это означает состояние, которое обуславливается при сильном напряжении адаптационных механизмов организма. То есть, когда мы говорим кризис, скажем так, для общечеловеческих каких-то вещей, то для психологических вещей этому же соответствует понятие стресс. В широком смысле стресс можно определить как неспецифическую реакцию организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей функциональной стройки нашего организма, которая будет соответствовать этой перестройке адаптации к такой новой ситуации. То есть, что у нас происходит? У нас есть обычные стереотипы поведения, обычные стереотипы в том числе и метаболизма, да, стереотипы обменных процессов, которые изо дня в день повторяются, соответственно, воспроизводятся при узнаваемых ситуациях, да, когда наш организм находится в ситуации, которая для него привычна. Вдруг в один прекрасный или не очень прекрасный, как чаще бывает, момент, происходит столкновение организма или какой-то системы, чаще всего, ну, скажем так, целого организма, с чем-то новым. И вот в этот момент начинается перестройка адаптационных механизмов, адаптационных ресурсов. Вот это самое и называется стрессом. То есть есть, скажем так, обыденное понятие стресс, да, то, которое используется в обыденной жизни, да, ты как, да, я в стрессе, я в шоке, да, а есть понятие физиологическое, они несколько разнятся, и мы будем говорить все-таки о понятии физиологическом прежде всего. Понятие стресс впервые было описано в англоязычной литературе господином Глином в начале 20 века, и описание это применялось в группе патологических состояний, которые назывались травматическими вызовами. Сейчас они тоже имеют место быть, да, они даже до сих пор находятся в классификации, международной классификации болезней. Господин Глин предложил, что происходит следующая последовательность развития событий. Некая травматизация, неважно, психологическая или физическая или психологическая, которая, в первую очередь, травматизация, которая у людей с определенным складом характера, с определенным складом нервной системы, которую он отнес к категории невриков, происходит развитие стресса после такой травмы. Да? Стресс, который в свою очередь способствует появлению дальнейших невротических симптомов. Вот данная теория очень хорошо дальше была подхвачена, вот такая теория Глина, психофизиологами и просто психологами. И есть такой, немножечко, кто слушал первую лекцию, я упоминал такого господина Александера, у него есть целое направление, это так называемые болезни психосоматические заболевания. Да, вот Фёдор Александер, человек, который ввел понятие психосоматических заболеваний. Сам по себе термин стресс именно в физиологию ввел Уолтер Кеннон, да, в своих работах по универсальной реакции бороться или бежать. То есть он что сказал? У всех высших животных, у всех высших организмов, грубо говоря, которые имеют возможность от стрессора, в отличие от растений, да, у растения, если чего-то ему не хватает, это тоже стресс для него, уйти оно никуда не может. Оно может либо просто перестать более активно потреблять ее, да, несколько затормозиться, ну а если стрессор, как недостаток влаги, недостаток питательных веществ, будет долгое время продолжаться, то растение, извините, погибнет. Деваться им некуда. В отличие от животных, да, животные могут принимать две, противоположные по действию психологические реакции. Реакция борьбы, когда она вступает в конфронтацию с этой стороны, да, пытается изменить окружающую среду, или реакцию избегания, когда он пытается, организм пытается уйти, убежать от стресса, от воздействия такого негативного, или, скажем так, даже не негативного, а необычного воздействия на организм. Основоположник современной теории стресса – это Стенье. То есть его классические работы по стрессу вошли, скажем так, золотым фондом в физиологию, в биологию и, в общем-то, являются опорой того, о чем мы будем говорить с вами сегодня дальше. Что говорим по поводу стресса? Так, почему-то у нас здесь какие-то слайды, просто как им хочется. Так. Я попробую выйти, просто я-то вижу все правильно, а вот у вас я на низ скачу. Да, смотрите, разного рода. Пол сразу даже не включает ни тотальной защитной реакции, да, то есть это тому положительное, которое идет в виде, но и общей физической реакции организма. Не возьмите, тоже обратитесь, убедительный ли раздражитель природы физической, тяжесть, холод, непомерные, скажем так, нагрузка температурная, не только холод, даже, да, или же нагрузка психологическая, когда на нас, например, сваливается большое количество, большой поток массы, когда на нас сваливается большой поток каких-то бытовых проблем. Да, все равно организм, ни одна из систем человеческого организма не является изолированной. Да, организм отвечает, что называется, весь и на все. Итак, Сильвье рассматривал стресс как состояние неспецифического, еще раз, неспецифического. Специфического – это у нас какой-то конкретный раздражитель, конкретная реакция. Неспецифического напряжения в любом организме, вызвано любым повреждающим стрессором, вне зависимости от его природы. Вот что постулировал Сильвье. Итак, стресс – это система реакции организма в ответ на любое нестандартное требование к нему. Такие реакции направлены на создание адаптации или приспособления организма к трудностям. По сути, это нормальные реакции организма, человека или живого, который приспосабливает новым раздражителям. К вопросу о кризисах, к вопросу о стрессе. Да, что такое кризис? Хорошо это или плохо? Нехорошо и неплохо, это просто точка перегиба, когда нам дается, как видишь, на распутье, да, к нам даются возможности. Направо пойдешь, налево пойдешь, ровно то же самое, такие же требования предъявляются и к организму в целом. Да, когда мы попадаем в некую нестандартную ситуацию, ну, пожалуйста, да, пример физиологического или физического стресса, это наши спортсмены, которые сейчас участвовали в Олимпиаде. То есть любой профессиональный спортсмен – это человек, который сознательно, конечно, подвергает себя именно таким стрессовым воздействием, постоянно, скажем так, попадает в дополнительную нестандартную ситуацию, при том, что в общем-то, изначально, да, он уже тренирован, он уже, да, у него есть уже элемент своего приспособления и так далее, и так далее. Что касается стресса психологического, ну, тут мы все с вами знаем, да, большое количество информации, большое количество каких-то новых вещей, которые возникают, нестандартных решений, которые нужно принимать, вот это есть стресс психологический. Итак, да, это нормальная реакция. Если мы адаптируемся, все здорово. Если мы не адаптируемся, вот тут уже начинаются проблемы. Тогда тот самый стресс, который мог стать благом, возможностью перестроиться, возможностью перейти на новый уровень, да, становится, в общем-то, достаточно вредным. Итак, сильный и продолжительный стресс способен нарушать нормальное планирование организма, а в некоторых случаях нести непоправимый вред. Действие стрессора повышает активность ряда желез внутренней секреции, то есть наших гормональных желез, которые мобилизуют защитные организмы вместе с иммунной системой. Да? То есть у нас кто попадает под удар прежде всего? Это наша система гормональная, это наша система нервная, которая в неразрывной, скажем так, паре постоянно взаимодействует с системой гормональной, не зря говорят нейрогуморальные реакции. Да, и это система иммунная, по двум причинам, опять же, да. Говорят, что после сильного какого-то потрясения человек очень часто заболевает простудным каким-то заболеванием. Да? Это происходит вот именно по этой самой причине, потому что иммунная система, не специфический иммунитет, который, ну, направлен на защиту от различных патогенов, который не вырабатывается постоянно в иммунитете, ну, например, КОРВИ постоянного иммунитета выработать невозможно, слишком много разных разновидностей его. Человек находится в состоянии напряжения, и силы организма напряжены, в том числе и иммунная, стрессор уходит, человек, что называется, выдыхает, да, а иммунная система не успевает восстановиться, и вот мы уже открыли, что называется, к сильной простуде, в общем-то, зачастую даже с усложнением. Кстати говоря, то же самое касается и вируса герпеса, который после таких психологических нагрузок повышенных, таких после физических тоже, очень часто имеет место быть проявляться уже на самых неприятных для нас местах, да, чаще всего на губах, иногда даже на глазах. Вот такие вот бывают герпес обыкновенный, мы не берем герпес, который передается половым путем. Что касается еще таких вещей, как неспецифические вот такие реакции иммунной системы, почему еще она страдает? Очень часто, кстати, вот как пример, человек занимался фитнесом, вроде бы ничего плохого для своего организма не сделал. Да, а вот именно первые полтора часа после окончания, ну, скажем так, значительных физических нагрузок, а значит физические нагрузки это что? Это всякие жимы лежа, это длительные упражнения на велотренажере и беговой дорожке, да. После этого, если он не провел хотя бы минут 30-40 в комнате отдыха, да, там, в каком-нибудь фитобаре, не принял соответствующих компонентов, да, о которых мы поговорим ниже, да, не принял соответствующих нутрицептиков для того, чтобы восстановиться, и вышел сразу на улицу, особенно это касается осенне-зимнего сезона, то очень часто именно в этот момент он становится наиболее уязвимым, опять же, как мы говорили, для всякого рода ОРЗ, ОРВИ и прочего. Итак, действие стрессора повышает активность желез внутренней секреции, мы уже говорили, всех гормональных органов, мобилизует иммунитет и заставляет искать пути приспособления к новой ситуации. Вот именно поиск адаптации к новой ситуации, да, расширение границ возможностей, ну, своего тренинг такой, да, нам каждый раз внешняя среда подкидывает тренинги. В этом и заключается основное биологическое значение средств, перейти нам на некий новый уровень адаптации. Итак, совокупность физиологических реакций в ответ на стрессовый раздражитель Ганс-Селье начал как общий адаптационный синдром ОАЭС. Развитие этого ОАЭС сопровождается в трех периодах. Первый период – это период мобилизации, это повышение активности всех систем организма, о чем мы говорили. То есть вот воздействие острого стрессора у нас начинает активно работать гормональная система, нервная система, иммунная система. Вторая фаза – это фаза сопротивления. В том случае, если у нас воздействие стрессора, да, имеет, скажем так, длительный продолжительный период, интенсивность его чаще на этой фазе снижается, но период не длительный. Ну, например, если мы берем опять же психологический стресс, не знаю, длительное пребывание в каком-то подвешенном состоянии, например, квартиру вы не имеете, да, долго-долго, сначала такая, по какой-то причине острой необходимости этого появилась, в общем-то, как снег на голову, да, потом длительный период вот этого вот процесса, хорошему все равно это давление, все равно это не стресс, все равно вы какие-то новые для себя дополнительные ресурсы этого задействуете. Если стресс продолжает воздействие слишком долго, или же интенсивность его слишком сильная, когда стадия сопротивления у нас достаточно какая, да, сила стресса сильная, третья стадия называется истощение. Вот до нее как раз лучше не доводить. Оптимально это уход, выход из стресса на стадии сопротивление, когда с новыми, скажем так, с новым опытом переходите на новое состояние адаптации как психологического, так и психологической адаптации, так и физиологической. Ну вот, в качестве примера на следующем слайде можете посмотреть график стадии общего адаптационного синдрома по Селье. Да, сверху воздействие стрессового фактора, а дальше как ведет себя система адаптации при трех стадиях ОАЭС. Первое, на стадии мобилизации наблюдается некая прорывка системы, да, то есть у нас сначала идет выброс активный, да, веществ, гормональный рестроится, но все равно, скажем так, мы, несмотря на мобилизацию, у нас есть такое вот состояние организма, когда вот, опять же, да, мы подвижны, мы открыты всякого рода воздействия негативных факторов дополнительно, да, каких-то патогенов, например. А стадия повышенной резистентности или стадия такой адаптации, когда у нас идет стройка под воздействием вот поработали факторы иммунной системы, да, уже иммунная система перестроилась вот на такой режим, поработали факторы гормональной системы, гуморальной системы, да, нейрогуморальной системы, то же самое, да, у нас уровень стресс-гормонов чуть поднялся и держит остальную, скажем так, систему организма, остальные системы организма в тонусе. Самое главное, чтобы стадия под повышенной резистентности, повышенной устойчивости не длилась слишком долго, потому что за ней, если мы постоянно будем находиться в состоянии, наш организм в состоянии энергического долга, то в один прекрасный, точнее, еще прекрасный момент наступит стадия истощения. Да, когда и защитные силы организма будут на исходе с одной стороны, а с другой стороны, в общем-то, наступит полное истощение организма, да, и уже восстанавливаться так, как это было возможно даже до стресса, то есть мы уйдем, если говорить, скажем, про энергетические уровни, да, про общий энергетический, мы ни в коем случае ни о какой эзотерике сейчас не рассуждаем, мы уйдем просто на стадию, на ступень адаптации даже ниже, чем то, что было до стресса. Вот такая вот картинка. Позже, уже после того, как теория стресса Серье в Гансете была признана и физиологами, и биологами, и медиками, Ганс Серье вводит два таких дополнительных понятия к стрессу. Это эустресс и дистресс. Эустресс – это понятие имеет два значения. Первое значение – это стресс, вызванный положительными эмоциями. Ну, опять же, например, свадьба, да? Стресс, безусловно. Эмоции какие? Положительные. Но, кстати говоря, такие положительные эмоции – вероятность, опять же, подхватить какое-нибудь, не дай бог, конечно, простудное заболевание в случае неподготовленности организма тоже вырастает. Потому что, в общем-то, организм тоже в приготовке работал на износ. Второе понятие, второе значение понятия эустресс, это стресс несильный, который мобилизует организм. Тот самый стресс, тот самый уровень стресса, который как раз и переводит нас на новый уровень адаптации. То есть тот стресс, который нам на пользу, приводит нас на новый, скажем так, энергетический уровень всего организма. Дистресс – это в любом случае негативный тип стресса, с которым организм не в силах справиться. Либо интенсивность его слишком велика, либо же, скажем так, длительность воздействия стресса слишком велика, и, скажем так, даже стратегия избегания для человека тоже может не принести успеха в борьбе с таким вот дистрессом. И как Ганс Селье говорил, страшен не стресс, страшен дистресс. То есть наша задача – выйти из такого состояния, состояния перестройки, состояния неопределенности, выйти наоборот энергетически более богатыми, более адаптированными, да, чем то, что было до того, как мы попали в эту полосу неопределенности. И вот задача наша – не попасть в стадию истощения и не выйти из стресса в состояние дистресса. Вот это самое главное. А теперь, что называется, как бы нам это сделать и что… Да, во-первых, мы говорим… Что у нас происходит в организме в ответ на действие острого стресса и стресса хронического? Ну, острый стресс – это любое, там, может быть, шоковое состояние, да, это любое острое состояние, когда у нас либо там, резкая физическая какая-то нагрузка, нам пробежаться нужно было по какой-то причине или протащить что-то, или же, наоборот, у нас психологический стресс, не знаю, там, страх перед каким-то серьезным совещанием. У наших маленьких детей, у студентов это страх перед экзаменом. Что происходит? Стандартно, да, повышается артериальное давление, повышается частота сердечных сокращений. Кровоток перераспределяется от желудочно-кишечного тракта, да, к мышцам и мозгу, прежде всего к мозгу. Перераспределяется энергетика, да, опять же, нам нужно питать центральную нервную систему, которая для нас и решит, что же нам лучше делать в этой ситуации. Происходит выброс энергоемких субстанций, это водные жирные кислоты и глюкоза. Опять же, куда у нас уходит в этот момент глюкоза под воздействием стресс-гормонов, прежде всего кортизола. Энергетические ресурсы под воздействием кортизола, да, глюкоза самый такой доступный из, потому что он легкий, потому что его легче всего переработать в энергию, хотя жир у нас более энергоемкий, но они достаточно, ну, как бывают ресурсы ликвидные и неликвидные, да? Так вот, жиры – это ресурс достаточно неликвидный. Энергии много, но ее перевести из потенциальной в активную достаточно сложно. Поэтому выгорает сначала углевод. Так вот, глюкоза перераспределяется из питания, в том числе и мышечной системы, да, питания центральной нервной системы. Когда глюкоза заканчивается, что идет, извините, в топку? Да, если жирные ресурсы наши жировые по каким-то причинам недоступны, несмотря на их достаточность, да, мы не подготовили себя к этому состоянию, мы не переключили обмен веществ для того, чтобы он лучше как раз-таки использовал вот эти вот водоемкие жирные ресурсы. На что мы переключаемся? Мы переключаемся на белки, к сожалению. И очень часто страдать начинает у нас мышечная масса, то есть мы не теряем вес, мы при этом теряем мышечную массу, но жировая масса у нас остается прежней на фоне стресса. Ну, у большей, ну скажем так, у значительной части людей. Что еще происходит при этом? Если у нас начинают лететь белки. Опять же, чем легче кормить в состоянии стресса, энергии и так мало, да, нужно, чтобы дополнительно вырабатывать. Чем легче белок, чем легче разрушить пептидные вот эти связи, тем легче, соответственно, да, получить из него именно самые легкие белки. Одни из самых легких белков – это белки иммунного ответа. Опять же, вот чему у нас именно система под воздействием стресса страдает. Ну, к сожалению, конечно, организм в этом случае достаточно расточительно поступает. Это называется таким паркетом, но другого способа, если мы ему не поможем, к сожалению, нет. Да, опять же, это еще одна из причин, по которой иммунитет в состоянии острого стресса падает. Только потому, что вообще в целом она мобилизована, да, и в холостую очень часто идет выброс иммунных факторов, но и в том числе потому, что часть белкового иммунного ответа просто идет в трубку для энергетического питания, для питания, в том числе, прежде всего, центральной нервной сети. В этот момент, в ответ на стресс, подавляется репродуктивная функция. Именно поэтому большая, значительная часть бесплодий современного человека, особенно жителей мегаполиса, определяется, да, биологическая несовместимость, да, плохая, если говорить о мужчинах, плохая подвижность сперматозоидов, да, различные роды перенесенные заболевания. Но очень часто, та самая аспермия, та же, те же самые нарушения возможности оплодотворения, те же самые, извините, эректильные дисфункции, они связаны, ну не только эректильные, у женщин, к сожалению, тоже проявляются на разного рода, они связаны как раз-таки вот с повышенным гнетом стрессоров, да, не только физических и не только психологических, а очень часто совокупности. При этом, опять же, следующий фактор, да, следующий вариант ответа на стресс. Повышается коагуляция крови. В этот момент у нас резко возрастает возможность, извините, различного рода тромбоэмболии, да, то есть появление тромбов в различных частях нашего тела. Тромбы, сами знаете, это незамедленного действия. При этом, ну да, теряется часть болевой чувствительности, именно поэтому в состоянии такого шока, в состоянии аффекта очень часто люди там, что-то, ну, таки или там прибление резко встают, не чувствуют перелома, не чувствуют боли, идут, да, даже доходят до какого-то места, потом резкая боль, потому что вот это состояние шока проходит, состояние болевой супрессии, болевой чувствительности проходит. Изменения со стороны центральной нервной системы, да, чем больше воздействие стрессора, чем сильнее его активность, тем сильнее нарушение со стороны системы сна бодрствования, тем сильнее нарушение со стороны нервной системы восприятия действительности и так далее, и так далее. Ну и последствия хронического стресса, того самого стресса, да, уже если у нас острый ответ, и мы вышли из состояния стресса более адаптированными, да, и подготовленными, это может прекратиться, если стресс действует слишком долго или же интенсивность короткого стресса слишком сильная, мы переходим в стадию хроническую. Что у нас проявляется? Прежде всего, это психологические проявления. Это хроническая усталость, которая связана не только с так называемым синдромом хронической усталости, определяемым в том числе и нервной нагрузкой на организм. Это пониженное настроение, это раздражительность, это апатия, нарушение режима сна бодрствования, не только бессонница, но и наоборот повышенная сонливость. Это эмоциональное выгорание, очень часто это связано бывает с состоянием дистресса на работе, снижение сексуальной потенции, то есть мы говорили сначала о, ну, так, временной потере эффективности репродуктивной системы, а здесь у нас просто идет по полной программе, потому что к этому же еще подключаются гормоны. Ну и самое главное, да, дополнение к психологическим вот этим вот вещам, которые мы проговорили, проявляются психосоматические заболевания. Еще раз говорю, психосоматику ввел господин Александр. А термин другой у Сивье, да, это болезнь адаптации, когда вместо адаптации мы приобретаем болезнь. Что к ним относится? Это гипертоническая болезнь, второе, это стенокардия, ишемическая болезнь сердца, туда же. И очень часто язва желудка, особенно на фоне повышенной, скажем так, нагрузки неблагоприятной кишечной флоры, да, хеликобактер пилори, один из факторов бактерии, который вызывает язву, на пустом месте, к сожалению, не разводится. То есть понятно, что нужна и генетическая предрасположенность, но и нужно, в общем-то, негативный фон собственной микрофлоры. Следующее к этому относится бронхиальная астма, которая тоже, ну, бронхиальная астма психосоматики относится, но там 50-50. И дальше у нас пошло тот самый метаболический синдром. Это сахарный диабет второго типа. Опять же, повышение артериального давления, мы уже говорили, тетаническая болезнь и нарушение жирового обмена. Да, это повышенная масса жировой составляющей. Ну и целый ряд заболеваний кожи и волос, которые точно так же, да, мы начинаем с вами пользоваться косметикой, мы совершенно не заботимся о нашем внутреннем состоянии, состоянии обмена веществ вот при такой ситуации. Экземы, нейродермит, псориатические состояния, очаговая аллопеция, системная аллопеция, целый ряд других. том числе и сибарея на нервную чуть. Такое тоже бывает. Ну и вот на следующей диаграмме вы можете посмотреть, что происходит со стороны центральной нервной системы и системы гормональной, да, при длительном изменении условий внешней среды, да, меняется ритм выработки стресс-гормонов, повышается выработка гормонов надпочечников, да, прежде всего кортизола, да, это так называемые стресс-гормоны. И что у нас происходит при избытке вот этих глюкокортикоидов? Это нарушаются белковые синтезы и преобладает реакция нарушения белков над строительством, метаболизм преобладает над анаболизмом. Чем нужно корректировать это состояние? Дополнительным белковым питанием. Мы набираем с пищей белковые коктейли, да, коктейли, которые содержат легко усвоение белок и аминокислот. Если мы говорим о нашей продукции, это наш шоколадный коктейль и это наша формула молодости. В состоянии стресса формула молодости натощак – это очень хорошее подспорье для нашего организма. В одном случае, если у нас нету формулы молодости, если у нас нету непереносимости продуктов пчеловодства, и вторая вещь – если у нас нет хронических заболеваний почечной системы, потому что их нагрузка на выделительную систему при стрессе высокая, надпочечник, который является дополнительно еще и железой внутренней секреции, находится рядом с почками, то же самое подвергается повышенному воздействию стрессоров, потому что он участвует в выработке стресс-гормонов, а маточное молочко, которое входит в формулу молодости, в общем-то при почечной недостаточности и при нарушении почечного обмена противопоказано. В любых других случаях замечательно. Натощак по схеме приема. Вторая вещь – это аффектных покровов. Почему поговорим чуть ниже и как справиться, поговорим чуть ниже. Это снижение иммунитета. Это третий вариант, который возникает при избытке глюкокортикоидов при длительном стрессе. Это артериальная гипертония, гипертензия, повышение артериального давления, нарушение углеводного обмена и перераспределение липидов. Да? То есть когда у нас так называемый плохой холестерин начинает преобладать над хорошим. Вот три последних вещи – это гипертензия, нарушение углеводного обмена и перераспределение липидов – это тот самый метаболический синдром. Первый шаг к сахарному диабету второго типа. Если у нас в состоянии стресса будут возникать хронически некомпенсированные нарушения обмена веществ, в дальнейшем у нас будет наблюдаться снижение скорости восстановления организма, да, энергетических и пластических ресурсов. Следующий шаг, мы уже поговорили, да, обменно-зависимые нарушения здоровья, психосоматические, болезни адаптации, называйте как хотите. В борьбе к ним общее снижение работоспособности и качества жизни. Сколько бы мы ни занимались шпаклевкой с помощью каких-то средств косметических, да, с помощью каких-то реабилитационных методик, если мы не будем помогать нашему обмену веществ при таких состояниях, ничего хорошего, к сожалению, у нас не выйдет. Да, если у нас топка требует дополнительных каких-то ресурсов, а мы постоянно продолжаем на большом, скажем так, на большом напряжении, большом давлении, держим паровую, не перераспределяем там пар внутри системы, то в один прекрасный момент, как бы мы не передвигали с конфорки в нашу параваку, да, ее в конечном итоге прорвет. Задача у нас перестроить адаптивно обменные процессы веществ и энергии и адаптироваться к новым условиям метаболизма. Решением вопроса, одним из решений вопроса, очень важным являются метаболические регуляторы, средства метаболической терапии, обменной терапии, так называемые наши нутрицептики. В группу нутрицептиков можно отнести биологически активные добавки и что у нас еще? Это функциональные специализированные группы питания. Что такое метаболическая терапия? Это использование препаратов или специализированных пищевых продуктов, которые способны осуществить нормализацию или оптимизацию ряда обменных процессов и благодаря этому коррекцию различных обменно-зависимых нарушений здоровья. То есть мы корректируем и, скажем так, предвосхищаем возникновение новых. Вот такая задача перед нами стоит, и с помощью средств метаболической терапии мы с ним можем каким-то образом побороться. Используя нутрицептики, что мы должны помнить? Что их использование должно способствовать. Первое – это адаптивным изменениям на всех уровнях организации, от клеточного до организменного. Если мы употребляем какого-либо рода нутрицептик, мы должны помнить, что нет нутрицептиков только для печени, для иммунитета, для глаз и так далее. Любой нутрицептик, безусловно, есть специализированные средства, которые более узко воздействуют. Но организм у нас – система, которая имеет общую взаимосвязь между всеми отделами. Поэтому прием любого средства должен быть, скажем так, по рекомендации, да, по рекомендации по состоянию. Второе, чему должен способствовать прием нутрицептиков, это синтез и мобилизация без срыва адаптации. Не надо дополнительные энергетические долги загонять, энергетических и пластических ресурсов. Третье, это оптимизация деятельности отдельных схем организма. Вот те самые специализированные препараты, которые мы используем, скажем так, по показаниям. Мы знаем, что у нас то-то, то-то и то-то, да, мы знаем наше объективное состояние, мы сдали анализы, мы знаем, какое у нас хроническое заболевание, именно поэтому мы используем вот такие-то, такие-то специализированные продукты. Именно не общего профиля, а специализированные. И четвертое, это ускорение процесса восстановления, как отдельных систем, так и всего организма в целом. Нутрицептики и анаболические регуляторы делятся на две большие категории. Так называемые средства специализированного корректирующего действия, когда мы их действие направлено на определенную систему, да, мы знаем, что есть продукты, которые наиболее, скажем, способствуют защите зрения при стрессе, да, с антоцианами, да, и с лютеином, с зеаксантином. С антоцианами у нас есть наш лавит черника, к примеру, да. У нас есть французский парадокс, который, хотя он, конечно, он более широкого действия, потому что там много на что воздействует. Ну и так далее, да. И средства неспецифического, скажем так, полидействия, это прежде всего поливитаминный комплекс. Это прежде всего та же самая омега-3,6,9 комплекс, да, который не на одну систему воздействует, а на целый ряд систем. Очень важно понимать, почему же необходимо сочетать использование косметических средств, которые хорошо представлены, более, наверное, качественно, более грамотно занесены до потребителя в нашей объединенной компании. Косметические средства должны использоваться в сочетании с косметологическими процедурами, если вы на них ходите, и обязательно со средствами для поддержания метаболизма. Почему это нужно? Потому что работа косметических средств направлена в основном на внешнее воздействие верхних слоев кожи. А надо понимать, что формирование верхних слоев происходит прежде всего за счет процессов обмена веществ, которые идут в более глубоких слоях. Именно эти процессы и определяют внешний вид верхних слоев кожи. К тому же, стрессоры влияют и на, собственно говоря, на состояние наших кожных покровов. Существенный фактор состояния кожи – это пребывание организма в состоянии длительного стресса, вот того самого интенсированного. Такое постоянное напряжение будет вызывать микросудороги лицевых мышц, да, микронапряжение, мимические морщинки появляются вот благодаря этому. Эластичные волокна кожи у нас начинают стягиваться больше, чем надо, это снижает их растяжимость и упругость. Да, есть средства антижинговые, в том числе ФНК-10 с коллагеном. Но без, скажем так, изменения энергетического баланса изнутри, их воздействие будет далеко-далеко-далеко не полным. Вторая часть воздействия стресса, да, на состояние кожи. Такой стресс-гормон, как адреналин, способствует сужению сосудов, да. За счет этого у нас плохо питаются капилляры у поверхности кожи. Такие длительные состояния кожи перестает получать питание и кислород в нужном количестве. Кислородная косметика, да, но и, скажем так, средства антигипоксические, да, и говорить про продукцию объединенной компании коэнзим-10 комплекс, относятся к этой категории. Средства антиоксидантные, французский парадокс, бальзам, относятся к этой категории. Безусловно, должны приниматься как космецептики, средства, которые улучшают состояние кожи, являются компонентами антивозрастной терапии и улучшают состояние кожи при использовании нашей кислородной косметики. Другие стресс-гормоны, да, это те самые глюкокортикоиды, которые вырабатываются надпочечниками, являются антагонистами адреналина, останавливают процесс деления клеток, образования коллагеновых волокон. Кожа неминуемо начинает вянуть, показаться морщинами. Необходимо на фоне повышенной выработки глюкокортикоидов правильно поддерживать углеводный баланс, правильно поддерживать баланс витаминов, достаточный витаминов группы В. Это очень важный фактор выживания, скажем так, нашей красоты в условиях стресса. Итак, кожа самый большой орган в организме по площади. Да, а у ее клеток наиболее поверхность составляет мембрана, которая состоит из двойного слоя жирно-кислотных остатков, да, фосфолипидов. И для поддержания клеточных мембран в хорошем состоянии, даже в условиях стресса, необходимо употреблять достаточное количество фосфолипидов и полиненасыщенных жирных кислот. Если говорить о продуктах объединенной компании, фосфолипиды в достаточном количестве, в значительном количестве, содержатся у нас в продукте лицетин, хорошее количество их также содержится в кедровой живице, ну, прополиненасыщенные жирные кислоты омега-3,6,9 и та же самая кедровая живица. Следующий, скажем так, этап применения космецевтиков в условиях стресса – это подпитка системы кровотока кожи. Да, мы говорили, что избыточный выброс адреналина способствует снижению эффективности кровотока, снижению питания кожи кислородом и питательными веществами. Вот чтобы не было такого голодания, предотвратить такую гипоксию, безусловно, нам помогает наша кислородная косметика и продукты вовнутрь из красного винограда. Бальзам, французский парадокс. Весь организм находится в состоянии стресса, и мы имеем вялую кожу. Бальзам, французский парадокс в сочетании с комплексом КН-10 – это ответ на данную проблему. Это поддержка организма изнутри. Еще один немаловажный фактор поддержания здоровья в состоянии стресса – это правильный баланс микрофлоры в нашем кишечнике. Если у нас будет недостаток полезной бифидовой флоры, то у нас будет происходить худшее усвоение кальция, ломкость ногтей, ломкость волос, нарушение кожных покровов, худшее усвоение аминокислот. Итак, мы уже говорили, что в состоянии стресса белки у нас идут, расходуются значительно, особенно легкие белки, а аминокислоты являются кирпичиками строительными. Витаминов, прежде всего группы В. Более того, прошу обратить внимание, и в дальнейшем мы будем об этом с вами говорить в следующих наших встречах. Витамины группы В в значительном количестве усваиваются с помощью ферментов, вырабатываемых в нашей кишечной флоре. Прошу прощения. И с другой стороны, они еще и вырабатываются ей. Очень важна выработка витаминов группы В собственных, которые вырабатываются в нашей кишечной флоре. Недостаток, вот такие проблемы у нас будут возникать. Будут ухудшаться прежде всего состояние волос и ногтей. К вопросу о... и кожи тоже. К вопросу о связи. Да, желудок и кожа, сказал бы это. Чем мы можем помочь нашему организму в этом случае? Из наших продуктов. Ну, это прежде всего наш продукт Экосот. Вторая – это бифидокрейф Лави. И третий продукт, объединенный ко мне, который действительно может помочь, это Резнимакс, который является в том числе и пребиотиком. Мы говорили с вами о группах на прошлой встрече. Пребиотик – это продукт, который способствует размножению не внесенные микрофлоры, хотя и внесенные тоже, а прежде всего свои собственные поддержания ее активной жизненной деятельности. Схема приема данных продуктов стандартная, то есть такие, как указаны в руководствах к данным продуктам. Для получения наилучшего эффекта по уходу за возрастной кожей, да, средства наружного применения следует сочетать с комплексами антиоксидантов, опять же, коэнзим Q10, фосфолипидами, а у нас еще фосфолипиды, добавлен там витамин группы витамин Е, который является, тоже участвует в антиоксидантном защите организма. Еще дополнительные источники продуктов красного винограда. То есть мы четко, опять же, с вами говорим о продуктах косметиков объединенной компании. Это бальзам французский парадокс, это коэнзим Q10 комплекс, это комплекс омега-3,6,9, это наше кедровое масло живицы. И очень важно для поддержания проблемной кожи, угревой кожи, юношеской кожи, достаточное купление витаминов группы В, это наш комплекс цитопанакс. И достаточное поступление наших друзей дружественной микрофлоры. Это, прежде всего, наш лактоэкосот. То есть мы должны принимать пробиотики и витамины группы В. Это будет значительно способствовать значительному улучшению состояния кожи. Для сохранения твердости и здорового вида ногтей и отсутствия сопутствующих патологий необходимы следующие элементы питания. Да? Микроэлементы, да, микроэлементы, это металлы, не только кальций, цинк и фен, о которых сейчас скажу, но и витамины группы В. Кальций, прежде всего, для твердости, усваивается в присутствии витамина В и пантотеновой кислоты. Цинк и селен для отсутствия вкраплений и предотвращения ломкости. Витамины группы В для блеска и упругости. Ну вот сейчас у нас появится целый комплекс, проводится целый комплекс, точнее, скоро появится целый комплекс продуктов, магнетик, который будет отвечать всем этим требованиям. Да, это как раз профилактика нарушений кожи, волос и ногтей, в том числе и при состоянии стресса. Данные продукты, продукты метаболической терапии, желательно применить в соответствии с состоянием организма человека, с его конститутивными особенностями, то есть с тем генотипом, с той нашей наследственностью, которая есть. То есть очень важно знать историю семейных заболеваний. Если человек, скажем так, мужчина, женщина в возрасте 25+, 30+, не имеет никаких значительных отклонений, но находится в состоянии такого повышенной нагрузки на организм, повышенного стресса, а он знает, что у него есть в роду люди, которые болели сахарным диабетом второго типа, да, приобретенным сахарным диабетом, есть люди, которые имеют значительные нарушения артериального давления, то профилактику он должен уже начинать уже в состоянии здоровья. Второе. Продукцию препаратов метаболической терапии необходимо применять в соответствии с актуальным состоянием, то есть состоянием организма здесь и сейчас. Мы должны примерно представлять, что же у нас находится, какой же наш сейчас тот же самый биохимический статус. Да? Каким образом у нас имеет место быть состояние крови, каким образом имеет место быть состояние иммунной системы. Обычный банальный анализ крови, общий анализ крови и консультация терапевта может дать ответ на этот вопрос. Если вам нужна дополнительная консультация специалиста, вы идете к своему специалисту по профилю того хронического заболевания, которое, к сожалению, уже имеет место быть. Вот имея этот анамнез на руках, после этого вы можете говорить о возможности использования того или иного специального средства коррекции, как мы говорили, для глаз, да, печень и так далее, для органов мишени, которые имеют наибольшую вероятность быть поврежденными при стрессе, потому что они имеют, скажем так, наибольшую восприимчивость у данного человека. Но, опять же, нам нужно всегда знать текущее состояние. Ну и самое главное, это соблюдать имеющиеся рекомендации на препарат, особенно даже если биологически активная добавка. Перебарщивание или же употребление не по возрасту препараты, которые запрещены или не рекомендованы. Большущая просьба не употреблять. Потому что могут быть различного рода совершенно непредсказуемые реакции организма. Не рассчитаны эти продукты на детский организм. Если написано с 18 лет, написано, наверное, не просто так. Ну и самое главное, да, надо помнить, что если средства метаболической терапии, средства нутритивной поддержки используются без учета вот той самой индивидуальной ситуации по человеку, состояние, к сожалению, не только не улучшится, но и ухудшится. Итак, общий вывод из нашей сегодняшней встречи. Нутрицептики и продукты специализированного питания при соблюдении всех вышеизложенных требований могут позволить, да, поддерживать организм в состоянии повышенной нагрузки и не допустить состояние попадания в стресс. Да, помочь нашему организму в состоянии стресса перейти на новый уровень адаптации. Существенно сократить время на восстановление после воздействия стресса. Да, вот мы пришли с работы, у нас очень тяжелая ситуация по службе, а мы с помощью вот такой вот нутритивной поддержки помогаем нашему организму с этим справиться, и он, извините, ответит тем же. Ну и самое главное, значительно, вот еще один из аспектов, значительно увеличить эффективность использования специализированных косметических средств, прежде всего направленных на антивозрастной эффект и на эффект питательной кожи, да, когда у нас задача нашу какую-то тусклую кожу питать правильно, то есть чтобы у нас питание шло не только снаружи, не только был внешний эффект, но и изнутри. В конечном счете это позволит улучшить состояние нашего организма как снаружи, так и изнутри. Ну, в общем и целом, наша сегодняшняя лекционная часть закончилась. Жду от вас комментариев, вопросов. Вопросы будут касаться не только того, что было сегодня прочитано, сказано, но и, соответственно, может касаться и применения нутрицептиков, которые есть в объединенной компании. Спасибо за внимание. Допустим, это речь может влиять на угревую цепь. Смотрите, все зависит от, да? Такое состояние. Очень важно знать состояние гепатобилиарной системы. Очень важно знать состояние такого показателя, как билирубин общий прямой. Высокий, низкий, да, очень дополнение важно. Давайте я напишу, вы запишете, и после этого можно говорить, что можно рекомендовать. В общем, вот для, скажем так, чтобы не сдвинуть, не дай бог, там какой-то желчекаменный процесс у нас есть какое-то недооперированное там, затруднение протока желчи, да, можно рекомендовать продукты фосфолиды, содержащие достаточное количество фосфолипидов. Это наш Е-долицетин. По 2 капсулы 3 раза в день, хотя бы в течение месяца. И, безусловно, пробиотические продукты. Да, это прежде всего наш лактейкосор. По 1-3 раза в день, хотя бы дней 12. Это то, что может, скажем так, без вреда для организма, воздействовать на такую проблему. Что касается уровня желчи, сейчас я напишу ответ. Какие показатели? Так, значит, давайте по порядку. Сейчас. Не навредит ли организму нерегулярный прием БАДС? Ну, смотря каких. Если БАДС, скажем так, общеукрепляющего действия, навредит, не навредит, ну, типа витаминных комплексов, типа цитопонаса, например, типа нашего той же самой формулы молодости, которая просто является, скажем так, средством поддержки, то, наверное, нет. Но и эффекта большого с них тогда дать невозможно. Так и необходим курсовый прием. Если мы говорим о БАДах, которые воздействуют на иммунную систему, эффект будет, к сожалению, прежде всего отрицательный. Тот же самый иммуностар обязательно пропивать комплексом. Если мы говорим про специализированные продукты, гипостар касается то же самое, да, лучше пропивать комплексом. То есть вот все-таки желательно это делать все-таки системой. Болевая сыпь на лбу известного происхождения, с чего начать? Начать с обследования, прежде всего. С обследования сдать общий анализ крови и биохимию развернутую, потому что причин может быть очень много. Прежде всего, может быть причина нарушения жирового обмена. И обязательно сделать соскоб, сходить к дерматологу, чтобы посмотрели, что в этой углевой сыпи находится. И вторая, и третья консультация. Если женщина, это гинеколог-эндокринолог. Из базовых средств, пока идет обследование, можно начать преномаминный комплекс, наш цитопонат, с один день утром за завтраком. И обязательно, опять же, пробиотический комплекс. Опять же, начинать надо лучше с лактейкосор. По 1-3 раза в день, хотя бы 12 дней. Дальше уже после обследования. Но я говорю, скорее всего, это либо гормональное нарушение, либо нарушение, связанное с жировым обменом. Косметика, безусловно, без внутреннего, скажем так, внутренней перестройки косметика одна, к сожалению, помогать не будет. Что можно принимать при повышении белых кровяных телец? Причина. Прежде всего нужно установить причину, что происходит. По поводу укрепления иммунитета осень. С этим лучше, с этим проще. Начиная со вчерашнего дня, по-хорошему, 15 августа, очень желательно начать принимать цитрастат, потому что он содержит экстракт косточек грейпфрута. Поистине действительно очень интересная субстанция. Действительно, оно укрепляет иммунитет без срыва адаптации. Оно помогает защититься уже, скажем так, во время проникновения каких-то негативных, болезнетворных агентов ОРЗ, ОРГИ. И самое главное, подготовить иммунитет на осень. Принимается это по 20 капель в прохладную, негорячую воду, ну, вода комнатной температуры, 3 раза в день. Пить можно, в принципе, вот, наверное, один из немногих продуктов, который я скажу, что при правильном разведении ни в коем случае не концентрированный. При правильном разведении можно принимать даже детям с 12 лет. Но с осторожностью. Детишкам лучше начинать капелек с 10, с 15, в негорячую воду, 3 раза в день с едой. Второе, что можно начинать, мы начинаем принимать и пьем где-то дней 30. На 15-й день можем подключать цитонакс, наш комплекс витаминов, соответственно, где-то с 1 сентября и до 30 сентября. У детишек можно любой из наших соков. Крепыш, маленький гений, они, в общем-то, все подходят, опять же, для укрепления у детей. Детям цитонакс давать лучше не нужно, дозы достаточно большие, и, опять же, мы можем дистресс организм вогнать. Ну, это вот такое уже. Если будут начинаться симптомы простуды, вот особенно это будет касаться первых холодов наших, аспировит, что называется, тоже должен быть в сочетании с экстрактом грейпфрута. Экстракт мы можем пить даже во время болезни. Только мы увеличиваем до 40 капель на 100-150 мл воды. Можно ли вместе принимать Е-долицетин и фолат? Можно. мозговитый ньютоник. Да, мозговитый ньютоник при стрессах можно. Единственное, что мозговит все-таки это больше питание, мы говорили об углеводном обмене, это больше питание мозга, именно ну, перераспределение нагрузки на, скажем так, при повышенной нагрузке на углеводный обмен при длительном стрессе. А вот ньютоник это длительная поддержка во время стресса. Именно вот эффективность ньютоника, наверное, более, он более выражен, его эффективность более выражена при стрессе. Коэнзим и омега-369, можно рассказать, что комплекс коэнзим Q10, тот, который есть сейчас в наличии, содержит, прежде всего, активную субстанцию коэнзим Q10, которая является одновременно и нашим переключателем энергетических процессов, да, то есть это он влияет на энергетику, он позволяет нашему организму легче переносить энергетические всякого рода перегрузки. Он влияет на красоту изнутри, потому что он позволяет, опять же, лучше питать клетки кожи кислородом, лучше переносить кислород клеткам кожи, даже когда имеет место быть недостаток по разного рода причинам. Также коэнзим Q10 сейчас, в настоящее время, эта формула содержит еще и полиненасыщенный жирный кислот. Можно их принимать и в сочетании, кстати, с омега-369. Омега-369 – это комплекс растительных и животных жиров, оптимально подобранных как раз полиненасыщенных жиров, которые позволяют, опять же, организму улучшить проницаемость кислорода, раз, улучшить эластичность сосудов, то есть вот такая профилактика еще и атеросклероза, повысить эффективность антиоксидантных систем, повысить эффективность, опять же, перераспределения энергетики во время стресса. То есть нам необходимо, чтобы наши белки не подгорали, да, в это время. Поэтому омега-369 в этом случае может помочь. В сочетании тоже можно применять. В этом случае мы принимаем как? Омегу-3 мы принимать тогда утром и вечером, коэнзим можно принимать днем. Если при сочетании, можно сделать по-другому. Первый месяц принимается омега-369, второй месяц принимается коэнзим Q10. Таким вот образом. Коэнзим, немножко не понял вопроса. Можно ли в сочетании? Да, можно. Коллеги, еще вопросы? Если что-то нужно именно в письменном виде, могу эти письма, чтобы вы могли сказать. Да, хорошо. Давайте по-другому задам вопрос тогда. Сейчас. Большое-большое спасибо за внимание.